Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Жалобы советских граждан. Ведет передачу Анатолий Стрелиной. Программа впервые вышла в эфир 17 июня 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте выдержки из жалоб, которые получала Москва от советских граждан 70 лет назад.
Председателю Центральной контрольной комиссии ВКПБ товарищу Куйбышеву. На Северном Кавказе имеется Донецкий округ. Округ населен крестьянами около 160 тысяч душ, столько же донских казаков и 9,5 тысяч немцев-колонистов. Округ во времена революции занимал одно из главных мест опоры армии Деникина и Врангеля. А Вешенское казачье восстание против совласти в 1919 году решило участь Южного фронта в смысле разгрома Красной армии. Вот в этом округе нужен зоркий глаз коммунистической партии. Здесь должна чувствоваться железная диктатура, а ответработники занимаются из года в год беспробудным пьянством, растратами, взятками и тому подобное. Бесшабашное пьянство и преступления совершенно безнаказанно проходят для ответработников округа. И до того угнетающе действует на население, что сплошь и рядом рядовые коммунисты поговаривают о самоубийстве, о разложении всей партии и полном отсутствии правды в СССР. О преступлениях и пьянстве ответработников в Донецком округе можно заполнить десятки газет «Правда» от передовой до почтового ящика. Для примера приводим несколько фактов. В 1924 году во время пьянки нарслед, народный следователь, член ВКПБ Золотарев, убил прокурора Бочкарева. При пьянке убит председатель Тарасовского райисполкома, член ВКПБ Сидоров. Председатель окружного исполкома, член ВКПБ Советкин, пьяный, хотел убить своего отца-старика, до чего не был допущен своими кучерами. Сотрудник окружного отдела ОГПУ Муратов, член ВКПБ, по пьянке прострелил на вылет гражданку Мироненко. Председатель Леона Калитвинского райисполкома Тимофеев, член ВКПБ, в своем кабинете изнасиловал несколько женщин, а в детдоме изнасиловал трех малолетних воспитанниц. Уполномоченный краевого суда, член ВКПБ Киселев в станице Митякинской изнасиловал и заразил венерической болезнью несколько женщин. Этим далеко не исчерпываются преступления донецких ответработников. Теперь пару слов о настоящем положении округа. В конце 1925 года приехал в Миллерово предисполкома Харченко, член ВКПБ, а месяц спустя по его вызовам начали ехать из города Ставрополя к нему на службу его родственники и земляки. Всех их приехало больше, чем два десятка, и чтобы устроить всех на службу, пришлось увольнять старых работников. И эта ставрополизация Донецкого округа обошлась государству до 20 тысяч рублей, так как пришлось платить всем ставропольцам подъемные, а увольняемым выходное пособие и различного рода компенсации. Заведующий общим отделом окружного комитета ВКПБ Анненков никогда не бывает трезвым, и обыватели города при встрече с пьяным говорят: «Пьян, как Анненков». Мы не открываем своих фамилий только лишь потому, что сомневаемся в том, что Миллеровская дымовка когда-либо будет разоблачена. Сочувствующие.
На волнах «Радио Свобода» звучали выдержки из жалобы, поступившей в Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков 5 октября 1926 года. А вот заявление заключенных Торопецкого «Исправтруддома». Так это тогда называлось. Тоже 26-й год. Писано тоже в ЦК.
Просим обратить внимание на Торопецкого, начальника тюрьмы. Как он каждый день пьяный, и его жена тоже пьяная. Драка в его кабинете. И мы, заключенные, должны все видеть, всю эту историю, когда нас посылают исправляться в исправтруддом. Но нам не от кого научиться хорошему. Начальник приходит с какой-нибудь гулянки, пьяный, со своей женой часа в 3 или 4 утра, и начинается драка, крик, и мы, бедные заключенные, отбываем свой срок наказания в этой несчастной грязной камере, холодной, слышим крик и выстрелы с наганов. Мы заявление писали в УКОМ Торопецкий, но, наверное, они не приняли никаких мер. Наверное, одна шайка. Прокурор начальнику кум, а секретарь, наверное, кума. И на нас не обращают внимания. Я, мол, деньги получаю как начальник, помощники у меня есть, а я, как коммунист, то и погуляю. Спит до 2 часов дня, не дозовешься, когда нам нужен начальник. В камерах грязь, холод, вши, клопы, белье грязное, вода из колодца вонючая, прямо зараза, все в чесотке. Примите какие-нибудь меры, товарищи коммунары. Быть может, мы тоже сможем, когда посидим в этой несчастной тюрьме и пойдем к вам навстречу. Ведь мы не какие-нибудь воры и бандиты, а сидим просто за халатное отношение к службе. Мы ведь тоже проливали кровь за жизнь и за судьбу. С тем и подписуемся, все заключенные Торопецкого исправтруддома, гоните такого партийца партийной метлой, ему таковому пьянице не место, а жена его бывшая проститутка.
Генеральному секретарю ЦК ВКПБ товарищу Сталину, группы граждан 2-го Малореченского поселка Ростошинской волости Борисоглебского уезда Тамбовской губернии заявление. 8 января 1926 года было назначено выборное собрание в нашем поселке, обнимающем 200 едоков, избирателей 94. На выборное собрание собралось граждан 32 человека. Согласно календарного расписания, в нашем поселке и согласно повесток граждане должны собраться к 9 часам утра, но на выборы сельская избирательная комиссия явилась в 2 часа дня. За 2 часа до открытия собрания из волостной комиссии прислано было отношение, где сообщалось, к нашему поселку прикрепляется для голосования группа допризывников в количестве 37 человек, то есть больше количества избирателей. И действительно, приходят в 2 часа дня допризывники в количестве 37 человек, и с ними же партийцы, председатель сельской избирательной комиссии товарищ Чернышова и инструктор УКОМа ВКПБ товарищ Лобода. Граждане выражали протест против этого, потому что поселок слишком маленький, и в него вливают такое количество избирателей. Уполномоченный УКОМа не наблюдал за правильным ведением собрания, а голосовал, как и все граждане, и оказывал давление на проведение того или иного кандидата. Протесты граждан остались без результатов, выборы были произведены, и, конечно, выборными оказались те, кого хотели провести. Согласно всех центральных распоряжений и газет, где говорилось нам, что не надо никакого нажима на граждан со стороны власти, а мы видим совершенно противоположное. На все протесты со стороны граждан уполномоченный УКОМа товарищ Лобода отсмеивал смешками, что неуместно, и сделал так, как хотела этого сельская избирательная комиссия. Выборы эти были обжалованы, но результата никакого нет, даже не ответили. Находя такой факт выборов неправильным, просим вас выборы нашего поселка считать неправильными и назначить новые выборы согласно изданных законов Центром.
В Центральный исполнительный комитет крестьян, рабочих и служащих. Заявление. Вот уже истекает 10-й год, как у нас образовалось рабоче-крестьянское правительство. Оно взяло все вклады, сбережения в сберегательных кассах у тружеников, рабочих, крестьян и служащих, которые наживались потом и кровью для черного дня. Теперь мы, рабочие, крестьяне и служащие, предлагаем вас вернуть наши вклады, но с тем расчетом, у кого лежит не более 5 миллионов на сберегательной книжке, но буржуям, у которых лежит более 5 миллионов, не выдавать. Вы этим все прекратите на вас зло, а то ужасно много накипело зла у крестьян и рабочих за эти деньги. Мы, рабочие, крестьяне и служащие, клали деньги для поддержки государства. На эти деньги проводились железные дороги, шоссейные дороги, мосты и тому подобные производились расходы. И эти деньги пошли все целиком для государства. Предлагаем вам дать нам слово, что вы возьмете на учет наши сберегательные книжки и обязуетесь выплатить в течение хотя 2 годов вклады рабочим, крестьянам и служащим. И вы этим все искорените зло против вас. Сегодня в газете «Известия» вышло воззвание Калинина насчет третьего займа. Все и повсюду говорят: Пускай наше правительство сперва уплатит или даст обязательство об уплате честным труженикам старого долга, а мы тогда пойдем всегда навстречу своему правительству. Мы все хорошо знаем, что наши деньги не пропил царь и не увез с собою прохвост Керенский, а деньги остались в государстве, каковы и благоволите уплатить. И это будет как манифест 10-й годовщины революции. И публикуйте его в рабочей газете, и этом все уладите. К сему рабочие, крестьяне и служащие. Ответа ждем.
На волнах Радио Свобода вы слушали выдержки из жалоб, поступивших в Москву 70 лет назад. И в посольство демократических стран.
Город Москва, улица Воровского, 46, господину Питерсу, заместителю британского поверенного в Советском Союзе. Уважаемый мистер Питерс, обращаясь к вам с настоящим письмом, я надеюсь и уверен, что вы, как представитель великой и свободнейшей нации, правящей континентами и думающей веками, поймете те настроения, которыми я руководствовался, когда писал это письмо. Мистер Питерс, вот уже скоро исполнится 9 лет с тех пор, как русским народом управляет кучка узурпаторов. Придя к власти путем обмана и демагогии, теперешнее руководство вместо свободы дало народу ГПУ. Это позорное учреждение, неизвестное во всем цивилизованном мире. Я никогда не забуду, когда мы, голодные и холодные, разутые и раздетые, собрав последние копейки, добытые трудовым потом, продав нередко последние пожитки, ехали вдаль за хлебом, и на обратном пути нас останавливали заградительные отряды, которые, вернее, можно назвать отрядами легализованных бандитов. Я не забуду, как голодные и изможденные люди плакали, целовали руки, стояли на коленях перед всякими мерзавцами из Чеки. Начались социалистические эксперименты над разоренной и истерзанной страной. Учреждаются комитеты бедноты, эти паразитические наросты на теле нашей деревни. Началась эпоха реквизиций, эпоха узаконенного грабежа, поборов и вымогательств. В результате обеднения, обнищания мужика сокращаются посевные площади, мужик перестает интересоваться землей. Разражается героическое восстание кронштадтских моряков, которое будет судом истории внесено на золотые скрижали истории человечества. Вспыхивает ряд крестьянских восстаний. Голодный, измученный мужик взялся за вилы, чтобы прогнать, наконец, этих проклятых вивисекторов-большевиков. Восстания были потоплены в море народной крови. Правительство, встревоженное подобными явлениями, переходит к новой тактике. Вводится НЭП. Начинается дикая оргия взяточничества, казнократства, хищения. Мистер Питерс, интересуясь коммунистическим движением и разговорами о так называемом социалистическом строительстве, я вступил в комсомол и пробыл там 11 месяцев. О, как я жестоко обманулся! Кроме пьянства, карьеризма, бюрократизма и еще разве проституции, разумеется, прикрытой фиговым листочком комсомольской этики, я ничего не нашел. Русский народ идет назад, к пропасти хозяйственной, интеллектуальной и моральной. Большевики являются кучкой ловких авантюристов, построивших свое благополучие на невежестве нашего народа. Русский рабочий класс получил иго еще большее и худшее, каким являлся царизм. И вот сопоставляете явление с действительностью вашей страны, идущей вперед, к счастью, я думал, что главнейшим условием для развития человечества является свобода личности, свобода инициативы, отсутствие всяких рогаток, стесняющих человеческую волю и интеллект. Коллективизм же является реакционным препятствием развитию производительных сил, мешающим развитию культуры. Мистер Питерс, живя в настоящих условиях русской современной жизни, я пришел к убеждению, что работать на пользу народа в настоящее время я не могу, и потому прошу и умоляю вас принять меня в британское подданство, так как я убедился, что под защитой ваших величайших и славных учреждений я могу принести пользу человечеству и в первую очередь вашему народу, и потому прошу дать мне ту или иную работу, и вместе с этой работой я употреблю все свои силы, чтобы разъяснить вашему нашему славному рабочему классу и общественности настоящее положение в России и преступную деятельность этой банды, имеющей наглость называть себя рабоче-крестьянским правительством. Прошу поместить мое письмо в ваши уважаемые газеты, чтобы английская и вместе с нею мировая общественность была правильно информирована о том, что думает в настоящий момент настоящая русская общественность. В доказательство того, что я не провокатор, подосланный ГПУ с целью скомпрометировать британскую миссию, я помещаю в этом письме мою фамилию и адрес. Бывший комсомолец, рабочий, член Союза Медсантруд, в настоящее время безработный Николай Александрович Ильинский. Московская губерния, Подольский уезд, Молодинская волость, по Московско-Курской железной дороге, станция Столбовая. Почтовое отделение при этой же станции. Село Троицкое. Буду очень благодарен, если ответите на мое письмо. 10 августа 1926 года.
На волнах радио «Свобода» в передаче «Документы прошлого» вы слушали письмо, которое поступило из села Троицкого в британскую миссию в Москве в 1926 году. Письмо, естественно, не дошло, о чем свидетельствует следующая совершенно секретная справка советской госбезопасности, находящаяся в деле Ильинского.
Ильинский Николай Александрович, 20 лет, гражданин СССР, сын попа, занимается извозом и помогает отцу в ведении крестьянского хозяйства. Документально установлено, что Ильинский 10 августа сего года послал в британскую миссию в Москве письмо провокационного характера, враждебно описывая ужасы банды, называющей себя рабоче-крестьянским правительством, прося отпечатать это письмо в английских газетах. На допросе 29 октября Ильинский во всем сознался, причем заявил, что он против тех извращений, которые теперь имеются в партии. Помощник начальника 4-го отдела ОГПУ Рыбкин. 30 октября 1926 года.
Радио «Свобода», передача «Документы прошлого». В первом номере московского журнала «Источник» напечатаны воспоминания Матьяса Ракоши, послевоенного венгерского вождя. Он часто бывал в Москве, встречался со Сталиным. То и дело заходил разговор о соседе Матьяса Ракоши, о ненавистном югославском коммунистическом вожде, о маршале Тито, которого Сталин объявил предателем мирового коммунистического движения за непослушание.
Сталин упомянул мне, что старший брат Тита спокойно живет в Венгрии. Об этом он наверняка узнал от Берии. Я рассказал ему, что брат Тита — это пенсионер-железнодорожник, которому больше 70 лет. Живет он в небольшой задунайской деревушке, политикой не занимается, и поэтому нет никаких причин принимать по отношению к нему какие-либо меры. Сталин, немного подумав, принял это к сведению. Примерно через год, теперь уже решительнее, он снова поднял этот вопрос. Я снова ответил, что поскольку против брата Тита нет никаких обвинений, я не считаю необходимым предпринимать против него какие-либо меры. Сталин, задумавшись, молчал и больше не форсировал этот вопрос. Вернувшись домой, я все же поинтересовался этим делом. Оказалось, что этот пенсионер-железнодорожник, брат Тита, много раз выезжал в Белград, а в 47-м году привозил даже кое-какое послание Ференцу Нать, который его принимал. Несмотря на это, мы не подняли его дело, хотя тем временем Тита заочно приговорил моего младшего брата к 20 годам тюрьмы за шпионаж в пользу венгерской народной демократии, а его друзья, находившиеся в Белграде, получили под этим же предлогом по 10-15 лет. Я часто присутствовал на обедах, а точнее на ужинах у Сталина, который иногда находился за столом один, но чаще в компании членов Политбюро. Будучи, например, у него летом 51-го года в Боржоме, я заметил, что на такие приемы члены Политбюро, тогда Молотов, Булганин, Маленков, Микоян, Берия, Хрущев и так далее, прибывали на самолетах и на автомобилях. Еда и напитки ставились на большой стол, и каждый обслуживал сам себя, в том числе и Сталин, который с любопытством приподнимал крышки блюд и обращал мое внимание на то или иное кушанье. По вечерам Сталин даже выпивал. Я нередко наблюдал, как из длинной, неподходящей для шампанского рюмки, он мелкими глотками пил красное цимлянское вино или шампанское. Но этот процесс у Сталина был похож на то, как он курил, значительно больше времени тратя на распечатывание папирос «Герцеговина», набивку трубки и на постоянное ее прикуривание, чем на сам процесс курения. Он хорошо знал грузинские вина, обращал мое внимание на белое вино Цинандали, на красное вино Хванчкара и обычно присылал несколько бутылок, на которых вместо типографской этикетки был наклеен листок бумаги с напечатанным на машинке годом выпуска вина. Я тоже посылал ему добрые венгерские вина, о которых он отзывался с большой признательностью. Обстановка на таких ужинах была непринужденной, рассказывались анекдоты, нередко даже сальные, под громкий смех присутствующих. Однажды меня попробовали напоить, но вино меня не берет, что присутствующие восприняли с признанием при некоторой доле удивления. Последний такой совместный ужин состоялся осенью 52-го года. Когда после 3 часов утра Сталин вышел из комнаты, я заметил членам Политбюро. Сталину уже 73 года. Не вредят ли ему подобные ужины, затягивающиеся до поздней ночи? Товарищи успокоили меня, говоря, что Сталин знает меру. Действительно, Сталин вернулся, но через несколько минут встал, и компания начала расходиться. А через полгода я видел Сталина уже на траурном постаменте. У меня перед глазами нередко встает картина ужина у Тита, о котором я сообщил в одной из своих статей летом 49-го года. Я цитировал сообщение швейцарского журнала «Она и он» от 29 апреля об одном из приемов у Тита. Журналист, который участвовал в этом ужине, состоявшемся во дворе бывшего эрцгерцога Павла, пишет: «В большом зале выстроились 300 генералов в парадной форме, одетые с головы до ног в золото, серебро и обвешанные орденами и наградами. Рядом с ними красавицы-жены в стильных дорогих вечерних платьях. Все это, включая официантов, одетых в белоснежные фраки, обшитые позолотой, создает картину декорации какой-то голливудской кинооперетты. Столы ломятся под тяжестью кушаний, разложенных на огромных золотых и серебряных подносах, которым предшествует 80 различных закусок. В изобилии имеются и напитки: токайское, бордо, фраскати, шерри и, разумеется, шампанское. Решения, которые Сталин принимал в моем присутствии, насколько я помню, всегда были правильными. Это касалось и тех венгерских вопросов, по которым он высказывался. Венгров он по-своему любил. Когда в 52-м году на Олимпиаде в Хельсинки югославские футболисты выиграли у советской команды, а венгры разбили югославов, Сталин сказал мне: «Молодцы, народ с размахом, выручили нас».
На волнах радио «Свобода» звучали отрывки из воспоминаний венгерского коммунистического вождя Матьяша Ракоши. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории и из журнала «Источник». Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача из Нью-Йоркской студии «Офицеры и джентльмены» подготовила и видеопрограмму Марина Ефимова. Программа впервые вышла в эфир 19 июня 1997 года. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man of his crowd.
волнах Радио Свобода передача «Офицер и джентльмен». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В американской армии вторым человеком после главнокомандующего, то есть после президента, является председатель Объединенного комитета начальников штабов. Им был Колин Пауэлл, сейчас это генерал Шаликашвили, а с будущего года председателем Объединенного комитета должен был стать 53-летний генерал авиации Джозеф Ралстон, герой войны во Вьетнаме, где он был командиром экипажа истребителя «Громовержец». Но перед самым назначением на генерала поступил донос, или мягче, рапорт, в котором говорилось, что 13 лет назад, будучи преподавателем военного института при Пентагоне и находясь в процессе развода с женой, Ралстон завел роман с замужней женщиной, штатской, сотрудницей ЦРУ. Сам генерал Ралстон подтвердил, что такой роман, причем серьезный и продолжительный, действительно имел место. После этого из Пентагона генералу анонимно намекнули, что для репутации армии будет лучше, если он откажется от поста. Генерал Колин Пауэлл в разговоре с друзьями сказал, что военным лидером Соединенных Штатов не должен оказаться человек, чья офицерская честь запятнана адюльтером. Правда, министр обороны Вильям Коэн попытался напомнить Сенату, что требования к высшему командному составу армии включают в себя не только моральную чистоту, но и военное искусство. Но Сенат колебался, и Ралстон снял свою кандидатуру. Президент безмолвствовал. Президент, но не народ. Беседу с народом ведет Рая Вайль.
Ральф – служащий эмиграционного управления. В беседе выяснилось, что он ветеран Вьетнамской войны. Нет, нет и еще раз нет, кипятится мой собеседник. Не должны генерала судить по тому, с кем он спит. Это его личное дело. Я так считаю. Правда, я из Нью-Йорка. А вот где-нибудь в Оклахоме, где каждый день на ночь читают Библию, со мной вряд ли бы согласились. Мой собеседник рассказывает, что когда он воевал во Вьетнаме, многие солдаты и офицеры, включая женатых, имели любовные связи на стороне. Но тогда это не считалось чем-то предосудительным, потому и доносчиков среди них не было. А сейчас, в мирное время, наверное, больше нечем заниматься, кроме как доносить друг на друга. Если хорошо покопаться, за каждым что-нибудь да обнаружится. Мы все не святые. На месте Ралстона я бы так легко не сдался. Он должен был бороться за свое назначение, а он и сам подал в отставку. Глупо как-то получилось, очень глупо. Джейсон, менеджер магазина электроники, когда я спросила про Ралстона, рассмеялся. Да у нас президент своей жене изменял, и все, включая его дочь, читали. Пресса смаковала детали. А тут дело давнишнее. Да и дела-то никакого нет. У двух взрослых людей был роман по обоюдному согласию. В идеале мы и знать об этом не должны были. В конце концов, Ралстона ведь не главой римской церкви назначали. И обстоятельств мы всех не знаем. Может, ему жена изменила, и он отплатил ей той же монетой. Они бы еще в тюрьму его посадили за это. С них станется. Да это сюжет для комедии. Это абсурд.
На этот раз к народному мнению присоединилось и большинство журналистов. Авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс» пишут.
Единственная польза от нелепой отставки Ралстона в том, что этот скандал заставит, наконец, Конгресс произвести реформу армейских правил о нарушении морали, которые явно вышли из-под контроля. Безумие нынешней практики Пентагона привело к тому, что только в этом году мы потеряли трех талантливейших офицеров. Во-первых, лейтенант Келли Флинн, первая женщина-пилот военного реактивного самолета B-52. Она была вынуждена выйти в отставку после того, как отказалась подчиниться приказу начальства и порвать отношения с возлюбленным. На Флинн тоже донес ее однополчанин, сам обвиненный в нарушении морали. Другого выдающегося военного, генерал-майора Джона Лонгхаузера, кавалера многих боевых наград, вынудили уйти в отставку тоже в связи с романом, тоже со штатской и тоже происходившим в то время, когда он разошелся с женой.
В «Нью-Йорк Таймс» перечислены только наиболее известные случаи крушения военной карьеры из-за несоответствия моральному кодексу армии. А вообще их десятки, если не сотни. В 95-м году капитан Джерри Коулс за роман с женой другого офицера был на 4 месяца заключен в военную тюрьму и потом с позором уволен из армии. Адмирал Ральф Тиндал находился месяц под арестом за связь с лейтенантом Лизой Келли, который, в свою очередь, грозил военно-полевой суд и тюремное заключение сроком до 19 лет за ее другой роман с младшим по чину офицером. Женщина-полковник Кэрин Тью под давлением, оказанным специальной армейской комиссией не только на нее, но и на ее мужа и на 80-летнюю мать, призналась в любовной связи с офицером из своего полка, была уволена из армии за год до демобилизации и вскоре покончила с собой. В армии была организована так называемая «hotline», буквально «горячая линия», по которой можно было 24 часа в сутки звонить с жалобами на случаи сексуального домогательства. В журнале «Тайм» политический обозреватель Марк Томпсон пишет.
Скандал с генералом Ралстоном окончательно привел армию в панику. Под лавиной чуть ли не ежедневных жалоб и, соответственно, разбирательств по поводу аморалки, старшие офицеры, затаив дыхание, ждут, когда придет их очередь.
Охота на прелюбодеев в армии достигла таких анекдотических пропорций, что известный политический обозреватель Рассел Бейкер опубликовал в газете «Нью-Йорк Таймс» стенограмму беседы некоего безымянного сенатора с Гаем Юлием Цезарем, беседы, якобы имевшей место за несколько десятилетий до Рождества Христова.
Ваше имя, звание, год рождения?
Цезарь, Юлий, генерал, год рождения 92-й. До вашей эры.
Чтобы утвердить вас главой армии, сражающейся против варваров, мы должны знать о вас все.
Я завоевал Галлию, все три провинции. Мне довелось относительно успешно командовать пехотными легионами, кавалерией, управлять
стрелобитными... Не отвлекайтесь, Цезарь. Вам прекрасно известно, что именно я хочу от вас услышать.
Ага, время поднимать забрало. Ну что ж, вы, конечно, хотите знать о заговоре с целью упразднить республику и провозгласить меня...
Не тратьте понапрасну мое и свое время, Юлий. Вы ведь позволите называть вас по имени?
Вы сегодня босс, сэр. Можете называть меня даже Юликом. Но вообще мое имя Гай. Так и жена меня называет. Бывало, завоюю очередную провинцию, и жена говорит мне: «You are a good guy, Гай», и хохочет.
Вот об этом я и хотел поговорить. О ваших отношениях с миссис Цезарь, о верности.
Кальпурния? О нет, она совершенно моногамна. Когда я хочу выразить особое доверие кому-либо из сенаторов или военачальников, я говорю, он вне подозрений, как жена Цезаря.
Несомненно, генерал, но находится ли вне подозрений сам Цезарь?
Ага. Вы хотите знать, всегда ли Цезарь был поймальчиком?
Вы знаете принципы нашей республики. Лучше пусть война будет проиграна, чем ее выиграют бяки-мальчики. Поэтому пару вопросов, Юлик. В Египте вы знали одну царицу, Клеопатру. Не было ли там нарушения морали?
С чего вы взяли?
Да или нет?
Но ответить Цезарь не успел, пишет Бейкер, потому что в помещение, где велось расследование, ворвались аморальные, распущенные, незнакомые с идеалами республики бяки-варвары. На волнах радио «Свобода» передача «Офицер и джентльмен». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Сто 150 лет назад французский путешественник де Токвиль писал: «Все европейцы, каких бы разных мнений они ни придерживались об Америке, согласны в одном – стандарты морали в американском обществе гораздо строже, чем где бы то ни было». Из последних событий стало ясно, что американцы все еще отстают от Европы в сфере либерализации сексуальных отношений. Во всяком случае, они не готовы к тому, что происходило на похоронах французского президента Франсуа Миттерана в прошлом году, когда у его гроба почти рядом стояли погруженные в траур жена и возлюбленная. В Америке Верховный суд разрешил даме с сомнительной репутацией Полли Джонс подать судебный иск за сексуальное домогательство на президента страны еще до того, как кончится срок его президентства. Вот что рассказывает о взглядах американцев научный сотрудник Института Enterprise, специалист по опросу общественного мнения Полин Боуман.
Недавно журнал Newsweek провел опрос среди американцев. В анкете было два вопроса. Первый. Считаете ли вы, что в армии стандарты в области сексуальных и любовных отношений должны быть строже, чем среди штатских? Большинство опрошенных, 52%, ответили, что должны быть строже. Правда, на вопрос, не переборщили ли в армии с наказанием офицеров за адюльтеры и другие проступки в этой сфере, половина опрошенных ответила, что да, армия вышла в этом вопросе за пределы здравого смысла. Однако 42% и сейчас считают, что все принятые меры необходимы для поддержания армейской дисциплины и высокой морали. Словом, мнения разошлись, и взаимообвинения идут нешуточные.
Каковы же правила армейского устава? Об этом беседа с Дэном Гуре, историком из Центра стратегических и международных исследований.
Я думаю, что военнослужащие неизбежно в каких-то ситуациях будут нарушать правила поведения. Тем не менее, наличие этих норм, на мой взгляд, чрезвычайно важно, если мы хотим, чтобы наша армия была институтом демократического общества. В этих правилах нет ничего чрезмерного или ханжеского. Например, прелюбодеяние как таковое, согласно армейскому кодексу, не считается преступлением. Оно становится наказуемым лишь в двух случаях. Во-первых, если оно подрывает порядок или дисциплину. Во-вторых, когда оно совершается вопреки прямому приказу. Генерал Ралстон, будучи высшим армейским офицером, ответственным за поведение своих подчиненных, не должен был нарушать устав. Известно, например, что по его настоянию в свое время в отставку был отправлен по крайней мере один генерал, уличенный в подобном же нарушении. Согласитесь, что в этих обстоятельствах очень трудно пропустить мимо внимания поведение человека, который должен был занять высший военный пост в стране. Я не думаю, что он сейчас должен быть наказан за свои давние прегрешения, но я уверен, что он не должен быть повышен в должности.
Прерву на минуту интервью с Дэном Гуре и напомню, что именно поэтому, например, было таким суровым наказание женщине-пилоту Келли Флинн. Не за связь с женатым человеком, а за отказ подчиниться прямому приказу командира эту связь прекратить. Суровость наказания в армии зависит от того, с кем военный завел связь – со штатским человеком или с военнослужащим. В отпуску или находясь при исполнении служебных обязанностей, когда это грозит нарушением порядка и дисциплины. Особенно строгим наказанием подвергаются офицеры, которые заводят сексуальные связи с низшими чинами, поскольку тут пахнет злоупотреблением властью. Однако, по мнению специалистов, слишком многое зависит от воли или произвола командиров. Вернемся к интервью с историком Дэном Гуре. Мистер Гуре, почти все нынешние генералы прошли Вьетнамскую войну, а там было всякое. Сомнительно, чтобы сейчас среди генералов можно было бы найти безупречного человека.
А я в этом не сомневаюсь. Я уверен, что прелюбодеяние не является пороком нашего офицерского корпуса. Даже если у кого-то достанет настойчивости и терпения расследовать то, как вели себя во Вьетнаме 30 лет назад молодые лейтенанты и капитаны, то и тогда мы найдем достаточно офицеров, которые морально безупречны и не замешаны ни в каких скандалах.
Мистер Гуре, всегда ли в армии были такие строгости в отношении к сексуальной распущенности?
Я бы не сказал, что для американской армии, солдат, офицеров, была, да и сейчас характерна половая распущенность. Еще до относительно недавнего времени супружеская неверность была, в общем, недопустимым грехом для любой заметной в обществе фигуры. Если что-то и было, то это тщательно скрывалось. То же самое происходило и в армии. Это сейчас интерес к внебрачным увлечениям наших гражданских лидеров явно усилился. Армия, естественно, подвержена социальным тенденциям общества. Между тем, традиционно до середины 19 века отношение к сексу в любой армии мира, включая американскую, было совершенно легким. В любом армейском обозе следовали маркетантки, возлюбленные офицеров, профессиональные проститутки. Но с возникновением современных демократических политических систем армии превратились в социальные институты с определенным сводом, кодексом правил, который был необходим для того, чтобы армия, во-первых, могла быть боеспособной силой, а во-вторых, соответствовала моральным стандартам общества. С тех пор за десятилетия известны лишь два случая, которые можно отнести к разряду моральных отступлений. Это слухи о романах генералов Паттона и Эйзенхауэра. Никто, я думаю, не знает, что там было на самом деле, но они привлекли внимание, потому что были отражением нового феномена. Во время Второй мировой войны женщины стали служить в армии, и эта небывалая прежде близость мужчин и женщин привела, в конце концов, к нынешней ситуации. Те же самые тенденции характерны и для общества в целом.
Ну, нельзя сказать, что о романах генерала Эйзенхауэра и Паттона совсем ничего не известно. Вот что пишет, например, в журнале «Тайм» Дэвид Ван Бима в статье «Секс в армии».
Дуайт Эйзенхауэр, главнокомандующий союзных армий во Второй мировой войне, встретил Кей Саммерсби в Шотландии весной 1942 года. Она сначала стала его шофером, потом секретарем, а затем ассистентом. Слухи, дошедшие до жены Эйзенхауэра, Мэми, вызвали у нее бурный приступ ревности. Однако, в согласии с этикой того времени, армия никаких мер не принимала. Роман закончился в 1945-м, в Дни Победы, как многие военные романы. В 70-х годах, когда Эйзенхауэра уже давно не было в живых, а сама Кей Саммерсби умирала от рака, она написала воспоминания, в которых утверждала, что их отношения были в высшей степени романтичными, но платоническими.
Правда ли это, или благородная женщина оберегала честь и доброе имя покойного генерала, неясно. И очень хорошо, что неясно. С такой же деликатностью отнеслась армия и к адюльтеру другого героя Второй мировой войны, генерала Джорджа Паттона, у которого был военный роман с племянницей его собственной жены. Если бы, сказал недавно журналистам один старый вояка, во время Большой войны к командованию в американских войсках допускался только тот, кто был хорошим семьянином и безупречным мужем, то во время высадки в Нормандии немцы скинули бы нас в море. На волнах радио «Свобода» передача «Офицер и джентльмен». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Посмотрим, как относились и как относятся сейчас к адюльтерам в армиях других стран. Слово участнику Второй мировой войны подполковнику Давиду Ставицкому и Рай Вайль.
Во время войны в армии было множество женщин. Был такой приказ дорогого товарища Сталина о том, что беременность является самострелом. И я обращался по этим вопросам, собственно, с офицерами, разговаривали. Вот. И всегда к этому относились очень отрицательно. Потому что, ну, ведь не скажу, что у каждого, но у каждого ротного была девушка. У меня есть знакомые люди, которые остались там в России, которые живут с теми, кто когда-то считались ППЖ. У некоторых не было жен, у некоторых были жены, они потом их оставили, своих прежних жен. Но самое главное то, что к этому нормально относились. Ну, были случаи, когда командир полка или дивизии приезжал в батальон и видел хорошую инструктору или телефонистку и говорил, надо переводить, значит, кому-то там из своей свиты. И ее завтра забирали от командира батальона, забирали в дивизию с определенной целью, как большого специалиста, вы понимаете. Были перестрелки, были, все было по этому поводу, по поводу женщин. Но у нас не было такого психоза, и как с этой летчицей. Ведь на нее смотреть удовольствие. Ну, боже ты мой, кому какое дело? Она несет свою службу, она, когда вот возле самолета, я видел несколько кадров, просто удовольствие на нее смотреть. И чувствуется, что она специалист, ее движения отработанные. Как же можно заставить такого человека уйти из армии? Потеряла-то армия. И то же самое с Раусеном. Но ябедничать у нас можно было. И ябедничали по-всякому. Но это было все-таки, я вам скажу, это было исключением. И то, что доносительство не поощрялось, и к доносчикам относились презрительно, факт.
Вот. Давид, но вы служили в армии и после войны. А вот как это все было после?
Я вам могу сказать. Если не поступало сигнала от обиженной жены или оскорбленного супруга, то все было в норме. Все знали. Я жил вот в Заполярье, в маленьком городке, наверное, 300 на 300 метров весь наш городок был. Все, что там делалось, и в полярные ночи, и в полярные дни длинные, все были в курсе. И что делается в одной квартире, потому что в щели в стенах, и все слышно, и все видно. И знали о изменах. Если громкое дело попадало, явное, открытое, с жалобой жены, попадала к моменту его назначения, к моменту, то его могли придержать. А если нет, то и нет. И оно забывалось.
Это говорил подполковник Ставицкий, прослуживший в Советской армии до 1969 года. А между прочим, в царской армии отношение к адюльтеру было вовсе не таким легким. И молодой граф Алексей Кириллович Вронский, как мы помним, вынужден был уйти в отставку из-за своих отношений с замужней женщиной, с Анной Карениной. Вернемся к иностранцам. Командир гарнизона норвежской столицы Осло, полковник Эрик Янке, комментируя эпизод с генералом Ралстоном, сказал журналистам: «У нас такие вещи не принимаются во внимание. Армия не вмешивается в личную жизнь своих офицеров». Ответ сотрудника немецкого министерства обороны был еще лаконичнее. «Секс?» – переспросил он брезгливо. «Не имеет отношения к делу». Споксмен шведских вооруженных сил вежливо сообщил, что в уставе шведской армии не предусмотрено ни одной санкции, связанной с сексом. А 24-летний израильский командир полка не выдержал и расхохотался. «Если бы из нашей армии выгоняли за адюльтер, у нас не было бы армии». Америку можно обвинить в чем угодно, только не в инерции и застое. За 5 дней, что мы готовили эту передачу, сенатор Фрэнк уже вынес на рассмотрение американского конгресса предложение о реформе и уточнении правил армейского устава, касающихся сексуальных отношений военнослужащих. Хотлайн уже отменена. Но хотя измененные правила, вероятно, не будут больше приводить к полному крушению военной карьеры, я думаю, своим джентльменским принципам американская армия никогда не изменит. И вот почему.
Прежде всего, нельзя забывать, что в Америке армия – один из самых уважаемых институтов с традициями высокой морали и чести, особенно среди офицерства. В армии с давних времен не имело значения, беден человек или богат, белый он или черный, молодой или пожилой. Его оценивают только по его профессиональным качествам и в соответствии с армейским кодексом чести. И в этот кодекс входит джентльменское отношение к женщине. В идеале американский офицер не может быть ловеласом и плейбоем, не может изменять жене, не может заводить роман с женой другого, потому что тогда какой же он пример для своих подчиненных? И это все не просто ритуалы или рудименты аристократических офицерских традиций. Успех армии наполовину, если не больше, зависит от духа армии. Это понимали все великие полководцы, которые и вырабатывали постепенно свод армейских законов, призванных воспитывать офицеров подтянутыми, бодрыми, уверенными людьми, чья честь и репутация не запятнаны и чья совесть чиста. Мы должны помнить, что в армии совершенно другие правила, чем у штатских.
В старой песенке про трубача, которую мы выбрали сегодня для нашей передачи, поется: «Забудь о своих руладах. Подъем, отбой, тревога. Вот и все твои буги-вуги. Пока ты в армии, ты не музыкант. Ты армейский трубач». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Офицер и джентльмен». В программе участвовали Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Как это было 20 лет назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал. Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас... обманули. Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Расширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.